новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 18 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Смотрим на пробки. 5 баллов прямо сейчас. Дальше 3 часа 6-бальных пробок. Люди из города потихоньку разъезжаются. Никаких 7 баллов пока нам не обещают. Но красного и даже почти бордового цвета на карте московских пробок много. Это, к примеру, Садовое кольцо, начиная от Курского вокзала в сторону Ленинградки. Ну, точнее, там еще Тверской улицы. Соответственно, Третье транспортное кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Внутренний МКАД от Волоколамки в сторону Ленинградки. И, соответственно, внутренний МКАД тоже в сторону Варшавского шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе готовят закон о запрете распространения в России деструктивной информации. Насколько это действительно нужно? И главное, кто будет определять, какая информация деструктивна, а какая не очень, а которая и вовсе хороша. Первая тема. Вторая. Центробанк предлагает ввести период охлаждения для потребительских кредитов в сумме от 50 тысяч рублей до 200. 4 дня для кредитов, превышающих такой порог 48 часов. Как это работает, насколько это нужно. Разговор об этом через 10 минут. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Путин согласен с позицией, что БРИКС не антизападное объединение, а просто незападное. Еще тоже Путин. БРИКС распространяется на 33% суши и 45% населения планеты. И снова Путин. Без стран БРИКС человечество не может существовать, включая продовольственное направление.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. И вот 674 нам пишет: на авиамоторной какой-то трэш, не проехать. Мне кажется, мы каждый день в это время примерно упоминаем шоссе энтузиастов между Третьим транспортным кольцом и проспектом Буденного и говорим о том, что там недостаточно хорошо. Давайте посмотрим, насколько недостаточно хорошо там прямо сейчас. Сегодня даже по лучше, чем обычно на самом деле. В районе авиамоторной эта пробка заканчивается, а обычно она тянется до проспекта Буденного. Но следим и за этим тоже. Напомню, 5 баллов прямо сейчас. Впереди 3 часа 6-бальных пробок. Первая тема для обсуждения. В Госдуме готовят закон о запрете распространения в России деструктивной информации. Анна Кузнецова, зампред Нижней палаты, когда рассказывала об этом, подчеркнула, что понятия все заложены в 809-м указе президента. Ну, это там, где про традиционные ценности. Подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг о запрете деструктивной идеологии в целом. Игорь Семеновский, политолог, кандидат юридических наук и преподаватель на юридическом факультете в финансовом университете при правительстве России. Игорь Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Главный вопрос. Она говорит о некой деструктивной идеологии в целом. Насколько это объективная оценка того, что бывает деструктивным, а что нет?
Ну, оценка, она, наверное, будет базироваться в первую очередь на указе президента о традиционных духовно-нравственных ценностях 2022 года. Там приведена как и ценности непосредственно, которых предлагает придерживаться государство, так и деструктивные ценности, которые, наоборот, предлагается исключить из нашего гражданского оборота обихода. То есть, в принципе, там даны такие понятия, как культивирование эгоизма, вседозволенности, отрицание идеалов патриотизма, служение Отечеству, там ценности крепкой семьи, брака, ну и так далее.
Кто будет определять, какая информация деструктивна, а какая нет?
Ну, в целом, если мы берем пример, как это сейчас регулирование построено, то есть на примере запрета пропаганды, там, ЛГБТ, педофилии, смены пола и так далее, да, то для этого существуют правоохранительные органы, непосредственно МВД, которые отвечают за статью 621 КоАП РФ, да, и, соответственно, они являются правоприменителем по данному правонарушению, да, но, соответственно, доказательная база формируется именно различными способами, там, от фото-видеофиксации до непосредственно там заявления, работы с заявлениями граждан.
Правильно ли я понимаю, что когда и если такой документ будет работать в качестве закона, все эти разговоры о квадроберах, о child-free и так далее, они окажутся разговорами вчерашнего дня?
Ну, запрет на пропаганду не исключает возможности обсуждения, не исключает самого явления. То есть речь идет о том только, что государство своими действиями не поощряет выставление данных практик в позитивном ключе, либо в том ключе, что необходимо им подражать, распространять, культивировать и так далее. Да? То есть это не запрещает быть там квадробером, не запрещает быть child-free, не запрещает там быть иными там какими-то состояниями и субстанциями. Вот. Ну и что касается квадроберства напрямую, да, то есть если вы первый упомянули, то это у нас в настоящее время как бы не отнесено к какой-то деструктивной практике и какой-то деструктивной идеологии.
Возвращаясь к 809-му указу, там есть 17-й пункт под названием «Распространение деструктивной идеологии влечет за собой следующие риски». И дальше довольно много подпунктов. Насколько широким будет такой закон?
Ну, закон, он, по сути, сама система юридическая, она достаточно понятна, что есть у нас ряд отраслевых законов, там о кинематографии, о защите ребенка от негативной информации, защита, значит, закона о СМИ, закона о рекламе, да, и вот примерно одни и те же формулировки, которые есть, там защита, там вот еще раз, там ЛГБТ, смена пола, то же самое касается, вот она просто дописывается, там вот вчера это дописано было от пропаганды, идеологии защиты от там деторождения, например, да, вот то же самое наверняка будет дописано, что и иные деструктивные технологии, вероятно, да, либо они будут конкретно перечислены какие-то деструктивные технологии.
Нет, просто смотрите, возвращаясь к 809-му указу, вот, например, под пункт Б мы берем формирование общества, запятая, пренебрегающего духовно-нравственными ценностями. Ведь это же очень широко можно трактовать.
Ну, трактовка может быть действительно широка, но это имеется в виду, что цели, которые преследуют, то есть это не касается конкретной практики, да, ну и можно еще более широко взять, например, что стратегия национальной безопасности Российской Федерации, там тоже упоминается, что Российская Федерация будет действовать в том ключе, что защищать безопасное информационное пространство свое, защищать общество от деструктивного информационного воздействия, причем информационно-психологического воздействия, да, здесь надо говорить о том, что технология и идеология – это отдельно, а цели, которые преследуются при ограничении данных идеологий, они совершенно другие. То
есть, с вашей точки зрения, слишком широкой трактовки всех этих вариантов при реальном использовании этого закона на практике не будет?
Ну, исходя из практики, которая сейчас складывается по статьям о запрете пропаганды ЛГБТ, исходя из статьи о запрете пропаганды смены пола, то здесь нельзя сказать, что это слишком широко применяется, и за любое высказывание, да, которое не касается пропаганды, здесь идет привлечение к административной ответственности. Нет, я бы не сказал, что это слишком широко будет идти правоприменение по данному пути.
Спасибо.
Вот. Ну, смотря насколько широко раскроют, конечно, эту тему с деструктивными идеологиями, вот, в последующем законопроекте.
Хорошо.
Я говорю про то, что сейчас у меня
есть. Да. Игорь Семеновский, политолог и кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета в финансовом университете при правительстве России. Он упомянул ЛГБТ, а мы должны добавить, что ЛГБТ – это международное общественное движение, которое признано в Российской Федерации экстремистским. Ваши сообщения на СМС-портале или которые пришли через Телеграм. Деструктивная информация у нас распространяется только на западные площадки, почему-то считает Павел, 835. В то время как в том же ВК спокойно поживают группы запрещенных в России украинских военных организаций, порнография, в том числе совсем нетрадиционного направления, но ВК за это ничего не будет, максимум пальчиком пожурят, а Дискорд заблокируют. По-моему, и штрафы ВК выписывают, мне кажется, во всяком случае, что-то подобное было. Елена, а в законе будет перечень деструктивной информации или ее тем? Загляните в указ 809, там есть пункт 17, и вот подпункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вот сколько много подпунктов. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Знаете, для меня запрет информации в интернете, информации, звучит странно. Можно запретить сайты, можно запретить там какие-то площадки, но как ты информацию запретишь в интернете? Информация, она может на любой площадке появиться, и опять же, вы совершенно справедливо заметили, кто будет определять, конструктивная она или не очень. Вот. Я помню, как-то лет сколько-то назад пытались что-то там какие-то наши звезды, видимо, попиариться путем запрета порнографии в интернете. Но как бы мы прекрасно знаем, что тот, кто ищет, тот всегда найдет. Соответственно, информацию в интернете запретить именно будет весьма трудно, но сделать вид, что мы ее запретили, можно.
Хорошо, 7373948. Обеззубые старухи несут деструктив, пишет 618-й, напоминая нам кое о чем. А Елена 659-я пишет, что у нее подозрение, что этот закон попытается подменить непрошедший фильтр закона о запрете критики чиновников. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. 7373948. Тогда с вами. Да, мы... да, прошу.
Здравствуйте. У меня вопрос и предложение. Первое предложение. Я бы дальше бы рекомендовал чиновникам Министерства счастья бы запустить. А второе, вот по поводу деструктивной критики. Вот, допустим, я на войне, там, месяц 6 назад, говорю, там, плохое руководство, так.
Я просто, стоп, вот в этом месте. Я напомню, что мы должны говорить, Россия ведет специальную военную операцию.
Да, специально. Смотрите, я говорю, плохое руководство. Потом берут 99% замов Шойгу, сажают, что они воры. А я до этого говорю, что они воры, а меня там взяли и зажали. А вопрос, где деструктив вот этот весь? Это вообще
какой-то... Ну, вы опять возвращаете нас к тому, что такое деструктив на самом деле. БРИКС занимает треть суши планеты. Это из срочных сообщений и еще одно заявление Владимира Путина. 7373948, телефон прямого эфира. Писать можно через СМС-портал или через Телеграм. Суда, кстати, не было, напоминает Виталий 618-й предыдущему слушателю, поэтому формально по закону среди заместителей министра обороны воров не было. Или воров. Хотят сделать источником информации газеты. Эту правду, а Соловьев ее будет читать в телевизоре, пишет Андрей 811. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте. Ну, вот эта ситуация, она когда-либо закончится. Вот мне кажется, все-таки вот эти все законы, которые в последнее время приняли, в том числе вот это, которые предлагают, они останутся. И мне кажется, будет как-то не очень комфортно.
Ну, погодите, с вашей точки зрения нет деструктивной информации или нет угрозы деструктивной информации, когда она распространяется? Почему вы считаете, что это не очень правильно?
Ну, я в целом говорю, что слишком много в последнее время, что запрещено, что нельзя... И вот, ну, может быть, в конкретный какой момент, вот, который сейчас...
Не-не-не, понимаете, еще раз, допустим, много чего запрещают, но, может быть, у нас столько много проблем, и это надо запрещать. Вы полагаете, вот в этом направлении двигаться не надо?
Ну, мне кажется, перебор.
Это перебор. Ну, хорошо, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Ну, деструктивный процесс в обществе, вот я сам лично наблюдал, значит, в году моей юности, это вот перед крахом Советского Союза, и, Юрий, вы, наверное, это тоже помните, да, когда там такая повальная депрессия обволакивала народ, и потом государство рухнуло. И вот в России в 2017 году тоже там перед этим были всякие декадентские с этим настроения.
Декаденты
вот,
были, это правда.
Вот, все эти деструктивные процессы, они приводят к краху государства, вот, и в Америке сейчас тоже там всякие пидоры вот, набирают власть, а потом государство может рухнуть с большой вероятностью. Я считаю, что все эти деструктивные процессы надо лечить. То есть вот правильно люди делают, что точно описывают, что разлагает общество, это надо... Ну, скажем так, находить разумную альтернативу. То есть детям нравятся квадроберы, ну, давайте им там зоопарки какие-нибудь устроим, там, чтобы в их эмоциях...
Ну, подождите, вот возвращаясь к 809-му указу президента, вот здесь в пункте З написано «Подрыв доверия к институтам государства». Если вы говорите о том, что вам не нравятся заместители Министерства обороны, вы ведь реально подрываете доверие к институтам государства?
Нет, я, кстати, здесь не подрыв, а здесь надо четко констатировать факты. Если была коррупция, вот надо это обличать, но подрыв к государству вот у нас был вот в 90-91 году, помните, когда там транслировались эти сессии Верховного Совета.
Ну хорошо, тогда дальше смотрим под пункт Г. Рост употребления алкоголя и наркотиков. Про наркотики не говорим, вы начинаете говорить о том, что вы пьете и вам это нравится. Пожалуйста.
Ну, вот то, что деструктивно, это видно невооруженным глазом.
Ну, так вот, в данном случае, если вы говорите о себе, что вы пьете и вам нравится, это деструктивно.
Да, да, вот надо... А,
хорошо, преследуем подобного рода людей. 7373948, телефон прямого эфира. Снова начинают запрещать думать и рассуждать вслух. Возвращаемся в Советский Союз, пишет 753-й. Будем убирать телефоны в дальний шкаф и снова собираться на кухнях, чтобы вести разговоры. Костя, информации появляется каждый день несколько миллионов статей и постов. Это то же самое, что бороться с ветром. Технически невозможно запретить информацию, можно только объяснить людям, что правильно, а что нет. Елена, 659-я. Информация деструктивная для одних процессов может быть конструктивной для других. Та же критика деятельности чиновников и депутатов может их растормошить и заставить работать как надо гражданам. Если там есть подрыв доверия к власти, что делать с классической литературой, пишет Виталий, 618-й. Салтыков-Щедрин, это же вообще дискредитация на дискредитации и дискредитации погоняет.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
584-й полагает, что это закручивание гаек, которое говорит о слабости власти и неспособности ситуацию улучшить. Про улучшение ситуации в некотором смысле следующая тема. Центробанк предлагает ввести период охлаждения для потребительских кредитов более 50 тысяч рублей. Регулятор направил в Минфин соответствующее предложение для разработки законопроекта. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей период охлаждения составит 4 часа. Для кредитов, которые превышают такой порог, то есть более 200 тысяч рублей, уже 48 часов. За это время, видимо, передумать может и банк, и тот, кто берет кредит. Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», генеральный директор аналитического центра «Бизнес-Дром». Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, когда и если Центробанк предложение разработал, Минфин примет, и это станет уже реальностью, как это будет работать?
Ну, будет работать, в принципе, по аналогии с периодом охлаждения, с возможностью отказа по другим финансовым продуктам. Просто впервые это будет именно по кредитным продуктам, вот таким образом реализовано. Можно будет действительно в течение достаточно короткого, правда, периода, потому что по другим продуктам это 2 недели, как правило, и здесь это гораздо быстрее. Но, тем не менее, можно будет отказаться и, соответственно, аннулировать, соответственно, эту заявку на кредит и, по сути, как будто бы он не был... и выдан, и оформлен. Долго не будет. Это, в общем-то, прежде всего имеет целью защитить заемщиков от не очень, может быть, иногда обдуманных решений, которые принимаются, может быть, спонтанно, без осознания реальной нагрузки и там ставки, может быть, и так далее. И вот, собственно, для защиты заемщиков это как раз и разработано.
С вашей точки зрения, чем можно объяснить столь небольшое время, небольшой срок этого самого возможного охлаждения? Все-таки сумма от 50 до 200 тысяч, сумма не маленькая, даже если исходить из средней зарплаты в Российской Федерации, а период охлаждения всего 4 часа.
Но все-таки это кредитный продукт, в отличие от других финансовых и нефинансовых продуктов, где тоже есть период охлаждения. По сути, фактически с кредитным продуктом человек начинает, в сущности, пользоваться сразу им, в отличие от других сервисов, где это может произойти только через какое-то время. И поэтому короткий период на вот это передумывание, переосмысливание, скажем так, этого решения. Ну и, в принципе, наверное, предполагается, что все-таки короткого достаточно периода, то есть, по сути, там 1-2 дней достаточно для того, чтобы посмотреть, посоветоваться, оценить и, в общем-то, думать неделю или две совершенно не обязательно.
Ну, нет, 1-2 дня – это все-таки не 4 часа, а 2 дня у нас предусмотрены только для кредитов более 200 тысяч рублей. Ну, ладно, тут параллельно приходит сообщение, что якобы этот период охлаждения, среди прочего, нужен для того, чтобы защитить заемщика от возможных мошеннических действий. Что банк тоже будет сначала принимать решение о выдаче кредита, потом проверять, насколько он законно выдал этот кредит?
Ну, действительно, это одна задача. Вторая задача действительно такая, потому что мы видели, что достаточно сильно активизировались мошенники, выдача кредитов, особенно, кстати, как раз не на небольшие суммы, но без фактического участия заемщика, что называется, то есть кредит выдавался, по факту заемщик даже не понимал, что это кредит, либо это та самая социальная инженерия, когда заемщик был под воздействием, скажем так, мошенников, и брал кредит, и потом только, может быть, через какое-то время, поговорив с родственниками, какими-то людьми, которые могут ему подсказать, понимал, что это было именно мошенническое действие, то можно было бы здесь как раз создать вот как такой период на то, чтобы это пересмотреть.
И нет, не просто, понимаете, банку, тут вот, а Центробанк-то в своих материалах объясняет, это и банку, мол, нужно, если финорганизация заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, банк должен будет об этом заемщика предупредить. Я читаю комментарий в Телеграме, соответственно, Центробанка, и вот это как раз непонятно. То есть банк только что выдал кредит и тут же начал подозревать, что этот кредит неправильный.
Ну, это не то, что неправильный, то есть это кредит, который оформляется под воздействием мошенников, и банк, естественно, предупреждает об этом. Заемщика может предупредить уже даже после выдачи кредита, возможно, проанализировав в том числе информацию потом уже впоследствии, либо просто предупреждая об этом, о том, что такое возможно, есть такие косвенные признаки. И тогда заемщик уже, опять же, возможно, не находясь под таким прямым воздействием мошенников, а ведь известно, что социальные инженеры, как они работают, они, собственно говоря, держат в контакте человека, пока он не оформил кредит, не перевел деньги, не совершил какие-то финансовые операции, они его постоянно держат на контроле, что называется, чтобы он не пообщался ни с кем, не получил...
А теперь им придется держать его еще 4 часа после этого.
Ну, в общем, да, но это сложнее. То есть, чем дольше, тем сложнее. Поэтому это снижает эти риски действительно для заемщика. Не для банка больше, конечно, не для заемщика.
Давайте еще одну вещь в финале нашего разговора уточним, потому что уже два человека мне написали об одном и том же. По поводу кредита непонятно. Вроде до этого и так был период охлаждения чуть ли не 7 дней. Один пишет 7, другой пишет 14. Это не про кредиты было?
Это было не про кредиты, да. Был период охлаждения для других финансовых продуктов, которые с кредитами можно было купить. Банки тоже продают. Это и страховые продукты, и другие сервисы, и там действительно период охлаждения действует, и он есть и на 14 дней, и действительно это сейчас работает, но это не про кредиты.
Спасибо. Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам опоры России, генеральный директор аналитического центра «Бизнес-Дром» был с нами на связи. 7373948, телефон прямого эфира. Савелий 884 пишет, а можно инициативу по периоду охлаждения спонтанных и импульсных покупок? Вот уж точно деньги целее будут. Но сейчас, по-моему, спонтанные и импульсные покупки довольно легко вернуть в магазин в течение ближайших нескольких дней, то ли часов, то ли дней. Во всяком случае, в разных магазинах, как кажется, это по-разному работает. Но что-то, правда, вы при этом не должны использовать, да, то, что вы спонтанно и импульсно купили за этот период. Какое-то лукавство банков видит в этой истории Елена 659-я, как пишет, коготок увяз всей птички пропасть. Ну почему же? А какое здесь лукавство? Здесь никакого лукавства нет. Вы уже взяли кредит, и впервые в истории, пока этого не было, можете от этого кредита отказаться в течение довольно короткого времени, правда. Ну, то есть, по сути, вы добираетесь до дому, и, может быть, там часок-другой с кем-то разговариваете, и вот тогда еще можете, если суммы составляют от 50 до 200 тысяч рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Нужен указ от какой-нибудь популистской партии законопроекта самозапреты на покупки на маркетплейсах. Ну да, если существуют самозапреты на кредиты, должны быть самозапреты на покупки на маркетплейсах. Ну а почему? Можно и дальше пойти. А самозапреты на покупки в больших магазинах. Только, или к примеру, закон о разрешении, о том, что человек может наложить на себя ограничение покупать продукты только в одном рядом с домом находящемся магазине. Ну да, самозапрет тратить деньги. Да, можно пойти еще дальше. Самозапрет тратить деньги. Но это как в предыдущей теме за распространение в России такой деструктивной идеологии в целом. Так и здесь. Деструктивная идеология делания покупок внезапно. Самозапрет. Это уже Оруэлл, пишет Виталий 618-й. Кто знает, насколько далеки мы от него. 7373948, телефон. Фонд прямого эфира. Центробанк, напомню, предлагает ввести период охлаждения для потребительских кредитов. Это именно про потребительские кредиты речь идет в данном случае. Суммой более 50 тысяч рублей. Регулятор направил в Минфин соответствующее предложение для разработки законопроекта. Для сумм от 50 до 200 это будет 4 часа, а для кредитов, которые больше 200 тысяч рублей, 48 часов. Меру не планируется применять к ипотечным кредитам, автомобильным кредитам, если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров, а также к образовательным кредитам с участием государства. Так сказано в заявлении Банка России. Еще в комментарии регулятора говорится, во время периода охлаждения банка банки будут проверять, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий. Если финорганизация заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, он должен будет предупредить об этом заемщика. Так сказано в документах, которые вышли из Центробанка в связи с этой возможной инновацией. Про самозапрет тратить деньги мы уже поговорили. Что еще? Тогда срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Путин предлагает вернуться к формату четверки по Ближнему Востоку или даже его расширить. Впрочем, прямо сейчас, буквально через несколько секунд информационный выпуск. Напомню, как вы можете с нами связаться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить в прямой эфир без предварительного отбора, без модерации. Вы можете по номеру 7373948. Код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за тем, что происходит на московских улицах. Продолжаем обсуждение главных тем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Еще смотреть и слушать нас можно ВКонтакте. Традиционные пятничные пробки на московских улицах. Пока пятибалльные пробки, но на 5, 6 и 7 вечера нам обещают пробки в 6 баллов. Красного много, много бордового в районе Котельнической набережной. Обращаю внимание на это. Вот там, например, и интересно, что бульвары Яузский, Покровский. Ну, в общем, с востока на запад серьезная пробка до Сретенского бульвара. Ну, то есть, в общем, половина примерно бульварного кольца без нормального движения прямо сейчас. На Садовом кольце тоже проблемы, примерно в том же районе. От Курской, ну, может быть, от поворота на Старую Базманную улицу и до Тверской улицы. Смотрим на то же самое Садовое кольцо на юге. Там еще больше проблем между метро Октябрьская и метро Павелецкая. Крымский мост тоже без нормального движения. Прямо сейчас 5 баллов в эту минуту. Далее 3 часа 6-бальных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России запретили производство трех видов ПЭТ-упаковок. Пластиковые бутылки нельзя будет выпускать с 1 сентября 2025 года. Но, как я понимаю, не все пластиковые бутылки попадут под запрет. Поговорим об этом. А вторая тема. РИА Новости приводит результаты опроса сервиса по поиску работы «Суперджоп». Мужчины, чья жена зарабатывает больше, хотят оставаться домохозяевами. Новый ли это тренд для российского общества, поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Тут снова заявление Владимира Путина. Теперь уже давайте буду цитировать по поводу выступлений Путина то, что пишет агентство РИА Новости. Путин высказался за создание полноценного государства Палестина. Заявил, что энергетические ресурсы в России, прямая цитата, просто безграничны. Сказал, что Россия и Китай слышат друг друга, а структура взаимной торговли меняется. Еще попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике Соединенных Штатов Америки. Вообще, США опоздали лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая, заявил только что Владимир Путин.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы пишите нам через СМС-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948, код города 495. Что у нас Так. Чтобы сейчас... Да. А, видимо, Павел 134-й как раз на Крымском мосту, и он подтверждает, ну, здесь, в Москве, я имею в виду, и он подтверждает, что все очень плохо прямо сейчас. Теперь еще захламили Россию кредитами, пишет Сергей 298-й. Так и хотят всучить кредит, особенно пенсионерам. Постоянно звонят и предлагают взять кредит. По всем каналам кредит, кредит. Из любого утюга кредиты. Надо запретить рекламу с кредитами. А вы не пробовали отказываться? То есть не бывает же такое, что все, что вам нравится, вы должны обязательно иметь. Вот вам понравилось, как вам кажется, кредит, и вы решили его брать. Так это ваше решение, а не тех, кто об этом рассказывает. Иначе нельзя будет мимо вас проходить в хорошей одежде. Нельзя будет говорить что-то рядом с вами, потому что вам же не понравится, и вы можете от этого потерпеть финансовое фиаско. В России, следующая тема для обсуждения. В России запретили производство трех видов ПЭТ-упаковок. Что это такое? Как это связано с утилизацией? А главное, в чем мы будем покупать прохладительные напитки, и не только, с 1 сентября 2025 года, то есть примерно через год. Председатель технического комитета упаковка Росстандарта Петр Бобровский к нам присоединяется. Петр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А чем объяснить этот запрет?
Ну, на самом деле, там, конечно, не три вида упаковки. Там, если почитать документ, речь идет о ПЭТ-бутылках, так называемых кислотных цветов, ну, то есть, там, например, ярко-красный, там ярко-зеленый, вот такого плана там перечислены основные цвета, которые остаются, там бесцветный, прозрачный, коричневый, там и так далее. А цвета, которые относятся, вот их в просторечии именовали раньше там кислотными, или там, не знаю, вот действительно от них планируется избавиться, поскольку таких бутылок не очень много, а для того, чтобы перерабатывать их, их нужно собирать именно этого цвета достаточно много. Поскольку было выяснено, что такие цвета, вот как ярко-красный, ярко-зеленый, там фиолетовый, они не несут никакой функциональной нагрузки, то есть это просто инструмент маркетинга и рекламы, то, соответственно, там путем длительных обсуждений, уже обсуждения длились больше 2 лет, даже, может, еще больше, было принято такое решение, что вот эти цвета все-таки нужно с рынка убирать. Кроме того, там, значит, упаковка с этикеткой из ПВХ, это тоже было принято в интересах переработчиков, потому что именно этикетка из ПВХ, то есть не сама упаковка, а если на нее нанесена этикетка из поливинилхлорида, то она тоже препятствует переработке, снижая качество получаемого переработанного материала. И третий пункт, ну, честно говоря, не очень, я думаю, что понятен широким массам. Значит, там про многослойные ПЭТ-бутылки, вот, ну, наверное, там будут какие-то разъяснения, потому что, честно говоря, пока не очень понятно.
То есть даже и вы не понимаете, что это такое?
Ну, многослойные, честно вам скажу, не понимаю, потому что на этапе подготовки мы писали замечание о том, что ПЭТ, он сам по себе это один слой. То есть, ну, надо формулировку, наверное, будет поправить немного. Вот в этом третьем пункте говорят, что, может быть, они где-то существуют. Но если они и существуют, то это очень маленький процент рынка, практически там незаметный. Поэтому с точки зрения обычного потребителя, просто люди через какое-то время, поскольку это только в следующем году вступает осенью в силу, через какое-то время люди, наверное, не увидят вот этих вот ярко-зеленых, ярко-красных бутылок. Вот. Но если кому-то они были важны, то вот тогда да, может быть, они будут переживать чисто эстетически, но с точки зрения какой-то функциональности или там каких-то свойств продукции ничего не изменит.
А что взамен? То есть можно будет выпускать обычные ПЭТ-бутылки, бесцветные, коричневого цвета, по-моему, зеленые. Да. А нет, зеленые нельзя. Нет, можно.
Зеленые нельзя, там как коричневые можно, прозрачные, там, по-моему, вроде...
Голубой, белый, зеленый, коричневый,
да, да, да,
тут написано.
Да, остался. Ну, остались цвета, те, которые, по которым было показано, значит, с помощью документации и там подтвержденных данных изготовителей, что именно эти цвета обеспечивают функциональные свойства. Потому что, допустим, коричневый, он для ряда продукции очень нужен, поскольку он снижает воздействие солнечного света на продукцию и таким образом продлевает срок годности. Поэтому вот коричневый, например, был оставлен по этим причинам.
К утилизации это какое отношение имеет? Те оставшиеся в производстве с 1 сентября 2025 года бутылки можно утилизировать или перерабатывать?
Их и сейчас можно. Как я уже сказал, смысл в том, что вы должны их делить по цветам для того, чтобы у вас получался наиболее востребованный переработанный материал. Вот этих красных, зеленых и там, не знаю, каких-нибудь фиолетовых цветов, их просто мало на рынке, поэтому для того, чтобы их собрать у населения, у покупателей, которые их приобрели, нужно потратить очень приличные средства, и тот материал, который получится в итоге, он, ну, что называется, будет золотым. Вот только в этом суть. Ну и вот про этикетку из ПВХ я тоже уже сказал, что это решение принято в целях того, чтобы тоже повысить свойства переработанного материала, потому что вот эта этикетка, перерабатываемая вместе с бутылкой, она снижает качество получаемого материала, то есть его меньше сфер применения остается, где его можно дальше использовать, поскольку мы все-таки хотим с вами, чтобы отходов было как можно меньше, и при этом по возможности ничего не ограничивать, то вот было принято решение ограничить только то, что относится в основном к сфере маркетинга, да, то есть просто к привлечению нашего с вами как покупателей внимания, да, мы жертвуем, что называется, яркостью, в обмен на уменьшение количества отходов.
Я правильно понимаю, что мы движемся к тому, что потребитель у себя дома будет разделять ПЭТ-бутылки на голубой, белый, зеленый или коричневый?
Ну, часть потребителей это и сейчас делает, те, кто, скажем так,
сильно продвинутый,
готов тратить свое время и силы на то, чтобы облегчить сбор и переработку отходов. Часть потребителей не делает, за них это делают профессиональные сборщики и перерабатывающие компании. Но, естественно, конечно, чем, скажем так, лучше разделены отходы, тем лучше их переработка, это совершенно очевидно. Вот, поэтому в будущем, наверное, за нас это будут делать роботы, скорее всего.
Ну и последнее. Возвращаясь к тому, что вы сказали. Итак, те редко выпускаемые бутылки убирают из продажи, потому что их довольно сложно собрать одного цвета. Так если уж мы все равно вводим запрет, почему нельзя было запретить сразу, там, допустим, зеленый, коричневый, чтобы был только один цвет и не надо было ничего сортировать?
Ну, потому что, как я вам уже сказал, в некоторых случаях цвет имеет значение именно для свойств продукции. Все-таки у нас большое разнообразие продукции в ПЭТ-бутылках. И для того, чтобы не получилось так, что мы что-то ограничим или запретим, а это имело значение для срока годности. Страна у нас большая, не будем об этом забывать. И для того, чтобы доставить продукцию во все населенные пункты нашей страны, все-таки срок годности он должен быть приличным, для того, чтобы транспорт просто успел доехать и не лишать всех наших сограждан удовольствия от производимого нашими изготовителями товара.
Поэтому... Хорошо, еще один вопрос. Наши слушатели тут пишут. А если мы говорим про прозрачные бутылки, бутылки от напитков и бутылки от масла, это одинаковая история или их тоже надо раздельно собирать?
Ну, желательно раздельно. Дело в том, что, как правило, просто на бутылке, если мы уже перешли к разговору о переработке, то, конечно, остатки масла, скажем так, лучше, чтобы они были масляные с масляными. Вот. Для переработчика так будет лучше. Но, в принципе, я хочу сказать, что если потребители вообще находят время и силы для того, чтобы отделить все прозрачные PET-бутылки, неважно, из-под чего они были, и сдать их там либо в контейнеры для раздельного сбора, либо на соответствующие приемные пункты, это уже будет очень хорошо. Я вас уверяю, что на предприятиях по сортировке и переработке уже там разделят. Потому что, конечно, для процесса переработки лучше отделять то, что вот, допустим, из-под воды, угу, и то, что с остатками масла, потому что технология просто требует некоторой очистки. Вот. Но с точки зрения потребителя, если вы все сложите прозрачные бутылки и отнесете, это будет уже очень хорошим действием.
Так и сделаем. Спасибо. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка Росстандарта. А мы-то сделаем, но вот есть Майкл 401, который говорит, я ничего дома не разделяю, у меня места нет. 251 наоборот, пишет, у нас баки закончатся, если разделять бутылки по цветам. Еще Алишер, наконец-то у нас стали заботиться об экологии. Еще бы ртутные лампы принимали, а то отравляем ртутью все вокруг. По-моему, кое-где ртутные лампы принимают. Поэтому, если у вас есть желание не отравлять ртутью, то вы можете это делать. 7373948, телефон прямого эфира. Полимеры, пишет 251-й, надо разлагать до мономеров и прочих газов. Потом из этого синтезировать новые полимеры. Это и есть глубокая переработка. А нести-то куда, пишет Катя, 986-я. Я возила в «Глобус» на Новой Риге, сейчас там этого аппарата нет. Да, у «Глобуса» закончилась эта история, но вообще, насколько я помню, фандоматы в Московской области довольно часто встречаются. И надо просто поискать их на карте. С другой стороны, мы-то в основном обсуждали сейчас историю с названием «разделение мусора дома». Разделили и один мусор мы выбрасываем туда, где бутылки, а другой мусор в соседнюю коробку, которая для этого самого разлагающегося мусора.
Говорит Москва.
Поток. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Опрос РИА Новости публикует со ссылкой на сервис по поиску работы «Суперджоб». Желающие уволиться и заняться желание уволиться и заняться домашними делами чаще возникает у 31% мужчин, чьи жены зарабатывают больше. 28% мужчин хотят уволиться, потому что доходы их жен примерно равны собственной прибыли. Около 24% мужчин, чьи жена не работает, признали, что хотели бы уволиться и вести домашнее хозяйство. Вообще, то есть каждый третий мужчина хотел бы не работать. Вот так примерно можно изложить, если совсем грубо, результаты этого опроса. Те, у кого жена много получает, совсем хотят не работать, а те, у кого ничего не получает, тоже, в принципе, готовы. Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Но эта ситуация, конечно, меня не удивляет, потому что во все времена исторически 10% так называемые домостроевые мужчины были, домоседы, рукастые, интроверты мужчины, домохозяины, мещанин. Но вы же помните классику, да? Это мужчина, который не доверяет собственное хозяйство, да, которому нерадостно выходить в социум, иметь дело с другими людьми, он трудно справляется со стрессами. Вот все, что связано с социальными коммуникациями, как сегодня модно говорить, это не его. И семья, вот люди, когда создают семью, конечно, семья – это такой институт, где каждый должен заниматься и делать то, что у него лучше другого получается, не делить по половым признакам задачи. И если у жены выходит здорово руководить, зарабатывать, почему нет? Поэтому, женщины, не гоните своих мужей всех прямиком в начальники. Вдруг его там ждет фиаско, а в семье, наоборот, триумф. Там и успешные дети у него получатся. Но сейчас кто-то возразит нам, скажет, ну вот, мужчина должен рубежи своего дома защищать. На самом деле, конечно, это такой инстинкт архаический. Но женщина в экстриме, в экстремальной ситуации, а сейчас у нас опять ситуация экстремальная, она более вынослива. Ее природа так задумала, мы такие живучие, чтобы потомство после себя оставлять. Я вспомнила 90-е лихие, помните, когда все мужики дружно лежали на диване от безработицы, у них депрессия у всех была. А кто вытянул в семьи? Бабы-челночницы. Поэтому сегодня, я думаю, такая ситуация, она очень приближена к экстремальной, да? И вот, ну, принято говорить, что в российской ментальности мужчина кормилец, женщина берегиня, но вот на сегодняшней ниве толерантности к мужчинам-домохозяинам мы с вами видим, что общество разворачивается к ним. Я хочу заметить одну побочную тенденцию. Мы можем вырастить с вами целое поколение таких феминных мужичков, уже не мужчин, которые потеряют свое истинное предназначение. Они вот упакуются на этих диванах с борщами. Вот, потому что представьте себе, что в семье, которая выживает, которая выращивает детей, строит дом, ведет хозяйство, там еще есть одна ключевая задача в семье. Время еще такое не вечернее, но я все-таки намекну. Речь идет о сохранении сексуального влечения в долгих отношениях. Вот представьте себе женщину, которая целый день науправлялась, нарешалась, навыполняла, назарабатывала типично такие мужские, мускулинные задачи. Ей, конечно, хочется компенсироваться, прийти домой, залезть на ручки к этому самому крепкому мужчине, и вдруг от него пахнет борщом. Вот здесь, конечно, у нас заработают наши ментальные представления о том, какой должен быть мужчина. Все-таки у нас сидит это глобально, что мужчина решает, финансовые кейсы разруливает, политические задачи защищает. Вот, вот в этот момент, если женщина готова ради борща оставить своего мужчину дома с детьми максимально эффективным, тогда это да. А сегодня, когда мы наблюдаем очень много тенденций, матери-одиночки не выбирают мужчину с борщом, она выбирает вообще одиночество в этом смысле. Вот. Но я могу заметить как практик, что наилучшим образом мужчины справляются с родительской функцией по воспитанию трудных подростков, например. Большого количества детей многодетные папы очень хорошо рулят, потому что у мужчины много таких качеств, как дисциплинированность, пунктуальность, собранность, отсутствие истеричности, растерянности. Они прям выстраивают свои системы таким дружным шагом, и у них хорошо получаются такие собранные дети. Поэтому мне кажется, что вот здесь такая должна быть какая-то ниша для всех. Вообще главный постулат, мне кажется, в современных семьях, где папа воспитывает детей, там варит борщ, да, чтобы женщина, вот внимание, женщина, меня услышите, все зависит от вас, куда вы качнете этот маятник, чтобы женщина знала и помнила, что управление домом – это тоже огромный большой труд, за который... Ну, государство у нас выделяет и отпуска, и декрет, и пособие. И все дело в женской головке. Если ей прежняя вот эта родительская система вложила, что бабий труд не ценится, что это все фигня, тогда она, конечно, и в своем мужчине не будет видеть вот этого героя, и отсюда поплывут сразу у них сексуальные отношения, интимные, неуважение. Поэтому главный, мне кажется, идеологический вопрос, на который должна ответить семья, когда... голова уже стала женщиной, вот точно у нее лучше получается добывать. Есть ли у мужчины, ну, домохозяина, пути реализации после того, как дети выпорхнут из гнезда? Потому что мужчина все-таки нуждается в собственном деле и увлечении, вот в деле своей жизни. А дети, как известно, имеют обыкновение вырастать, покидать дом.
Но она ему машину, она ему машину купит.
Но вот если она ему купит машину, и он будет заниматься обслуживанием этой машины, доставкой ее в эти трудные места по зарабатыванию денег, трансфером детей в разные места. То есть вот если у него будет на этой машине занятость, тогда весы не будут качаться. Вот про это должна думать все время женщина.
Еще вопрос. Вопрос. Макар 565. Женщины-домохозяйки, с его точки зрения, это известный факт, со временем интеллектуально ощутимо деградируют. Поэтому, мол, есть опасности у мужчин-домохозяев. Что-то подобное с вашей точки зрения бывает?
Не с моей точки зрения, а на этот счет имеются большие статистические исследования, вынуждены согласиться с Макаром. И тут гендер не имеет принципиального значения и различия. Если человек засел дома и не выращивает себя, а погрузился в сериалы и в ногти, то, конечно, здесь и мужчина, который будет машину обслуживать в гараже с мужиками, и женщина, которая на ногтях сойдет с ума. В этом случае, конечно, личность деградирует. А тот, кто пришел с работы, он эволюционирует. И вот поэтому-то и происходит через 20 лет разрыв пары. Потому что он вырос, а она его не догнала. Также и мужчина, который с борщом будет ждать ее в прекрасном фартуке, конечно, если он не будет саморазвитием заниматься, если он этот период ухаживания за детьми не использует для собственного образования, то, конечно, он отстанет сильно, и женщина ему за это отомстит. Она не захочет иметь дело со слабым.
Спасибо. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук была с нами на прямой связи. «Феминные мужички», так пишет 251-я, видимо, или 251-я, не знаю, воспитываются женщинами, одинокими или авторитарными. Выносливость определяется не полом, а воспитанием. Очень похожие рассуждения у трансов и всяких извращенцев. Это 857-й, останавливайте женщин, пока у нас не родились новые Цеткины. Олег 329-й, я и работаю, пока жена в декрете, и даже иногда варю борщ. Борщ не трогать. 42-й, бабий бунт. Может быть, муж не работает, домом занимается, современная женщина не работает на неинтересной работе и домом не занимается, так как хозяюшкой не нанималась. Красота. Это 272-й. Мужчина должен отдыхать, а то вдруг война, а он уставший. Так нельзя. Сколько много должна зарабатывать жена? Это 587-й пишет. Зачем ей эта тряпка рядом? Она же нормального мужика найдет. То есть... она зарабатывает, найдет себе мужика, который тоже зарабатывает, и все будет прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. Все супруги по выходным куда? Конечно, в библиотеку. Мужики работают, женщины рожают. Это 134-й, про библиотеку это 686-й. Финал был фееричным. Женщина в любом случае отомстит. Это 650-й. Так услышал Ирину Смолерчук. Борщевой мужчина, это ужасно, полагает Игорь, 580-й. Ну ладно, а мужчина спагетти, это вам как, Игорь? Учитывая, что Игорь пишет нам из Италии. 7373948. Телефон прямого эфира. Результаты опроса сервиса Superjob доведены до средств массовой информации. Мужчины, чья жена зарабатывает больше, хотят быть домохозяевами. Они рассматривают возможность уволиться со своей работы. Это один из итогов опроса. Желание уволиться и заняться домашними делами возникает у 31% мужчин, чьи жены зарабатывают больше. Каждый третий мужик хотел бы перейти в домохозяева. Прошу вас. Не получается. Алло. Давайте тогда очень быстро.
Аню мне нужно.
Ани нет, это, извините, у нас совсем скоро новости будут, тут, знаете ли, не до няни. Нет борщевикам, пишет 884-й. Вопрос, насколько больше все-таки она должна зарабатывать, и это вопрос главный с точки зрения 587-го. А Андрей 917-й пишет, ох, насмотрелся я на работе на таких женщин-начальниц, по-человечески их жалко, женщина не может переключиться с работы на дом вечером. Откуда вы знаете, что происходит с вашими женщинами-начальницами вечером дома, Андрей? Большой вопрос.